нашим Господом, с Его страданиями, с Его смертью, является для каждого человека сокровищем. Там есть очень много моментов в жизни, которые сегодня могли бы мы почерпнуть для того, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть. И в 12 главе послания к евреям Павел говорит, пишет такие слова: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть, чтобы вам не изнемочь». Посмотрите на те облака свидетелей, которые стоят перед нами, и тогда проходите это предлежащее поприще с надлежащим. Христос терпел, Христос терпел. В эти дни, как мы говорим, Страстной четверг, пятница, пятый день, и в пятницу был распят. Но не только это бессонные ночи были для Спасителя, эти бессонные ночи были и для злодеев, для тех, которые готовили казнь Спасителю нашему Богу. Эта ночь тоже была ночью, которая лишила их сна. Посмотрите, 27 глава, первый стих написано так: «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю». И мы, вот это слово «совещание», оно встречается несколько раз в этой главе, главе 27 Евангелия от Матфея. Она говорит о том, что до этого, если мы смотрим 26 главу, опять люди арестовали Иисуса Христа поздно ночью в саду Гефсиманском и привели. И это было тоже время суда, когда впервые, необыкновенно, отступая от всех норм судопроизводства, люди лихорадочно искали вопросов о том, что им делать с Сыном Человеческим. И вот теперь мы с вами читаем: «Настало утро следующего дня, и они делают опять совещание и соглашаются с чем? Убить Его, предать Его смерти». Это то, что мы сегодня говорим, что бывает иногда в практике людей, и когда люди делают насмешку над всем тем. И вот мне хотелось бы сегодня в контексте всего этого посмотреть эту историю снова с 28 текста. «И раздев Иисуса, надели на Него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в одежды Его и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест Его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий, и, сидя, стерегли Его там, и поставили над головой Его надпись, означающую вину Его: «Это есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с Ним были два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую сторону. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Божий Сын, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий Сын“». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это краткая история сегодня, братья мои и сестры, она приводит нас туда, что люди совершали свое злодейское дело, убивая Сына Божьего Иисуса Христа, праведного человека. Смерть Господа Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа, она была предсказана на страницах Священного Писания. Ему по благодати Божьей, мы читаем, надлежало вкусить смерть за всех. Это не было стечение роковых обстоятельств, когда, имея возможность укрыться, он бы мог избежать, но, увы, случилось, его поймали и его убили. Нет, так не было. Он добровольно шел и восходил в Иерусалим для того, чтобы быть убитым. Он об этом говорил много, и мы на протяжении уже этого периода времени знаем с вами много мест Священного Писания, которые говорят о том, что Иисус шел, зная, что с Ним случится. Он говорил ученикам, что не бывало еще в истории Иерусалима, чтобы Иерусалим отпускал посланных к Нему. Речь идет, до Христа приходили пророки, и эти люди, поступали с ними, как хотели. Они убивали их. Они перепиливали пилами. Исаию перепилили пилой. Они уничтожали людей. Они побивали их камнями. Они терзали этих посланных Богом пророков к самому себе. И последнее злодеяние было в том, что они убили Сына Божьего. Мы с вами прочитали 27 глава, что они сделали совещание, чтобы Иисуса предать смерти. У него не было выбора. Тогда, когда человек, шедший на крест, на казнь, на распятие, он должен был нести вместе с крестом и надпись своей вины, в чем его обвиняют. И в это время люди могли высказать в защиту его. Но здесь никто не искал защитников. Здесь уже заранее люди определили, что его нужно не выпустить. Раз поймали, значит, ему должна быть смерть. И мы все-таки с вами читаем на страницах Священного Писания, что Бог наперед в своем Писании предсказал о смерти Иисуса Христа. Бог предначертал. И в этом сегодня для нас, людей, для всех человеков, живущих на земле, сегодня есть глубокая, потрясающая надежда. Иисус Христос сам учил о своей смерти. Вот мы восходим в Иерусалим очень много и очень часто со страниц Святого Божьего Евангелия. Евангелисты нам повествуют, что Иисус Христос очень был озабочен именно этим фактом, и этот факт он доносил до своих 12 учеников. Поэтому посмотрите, еще одна особенность. Его смерть, смерть Иисуса Христа, была предопределена Богом как результат нашего отчаянного состояния. Это нужда в нашем спасении. Опять об этом говорят пророки. Смерть Иисуса Христа – это наш выкуп с вами. Это когда мы, как грешники, задолжали очень и страшно, много, и Он нас выкупил Отцу Небесному. Мы стали Его достоянием, Он имеет на нас свое право. И это право скреплено Его кровью и Его смертью, потому что это Он пролил ради Своих избранных. Смотрим еще одна особенность Его смерти. Смерть Иисуса Христа – это была очистительная смерть. Смерть Иисуса Христа – это не просто какие-то умозаключения людей, как нравственный подвиг этого человека. Она действительно, она была смерть очистительная, которая очищает грешника от грехов. Это ужасная правда, друзья дорогие, что грех – это не только приносит страдания согрешившему, это не только приносит стыд и позор тем людям, которые находятся в родстве с каким-то человеком, который сегодня несет на себе печать преступника, но он очищает грешника от его греха кровью Своей. Заметьте, еще одна особенность смерти Господа Иисуса Христа, она была добровольной. Она не случилась вдруг по стечению каких-то очень таких обстоятельств жизни, и он вынужден был умереть. Она была добровольной смертью. И когда мы смотрим на страницы Священного Писания, мы еще посмотрим на это. Посмотрите, еще одна особенность. Она была незаслуженной смертью. Она была, помимо всего, и незаслуженной смертью. Почему? Потому что он не сделал никакого греха в своей жизни, и однако он умер. И он умирал на кресте незаслуженно. Другой кто-то должен был умирать, но он занял его место, и он умирал незаслуженно. Он умирал, как мы с вами прочитали, между злодеями. И когда вот эта толпа людей, множество народа, которое проходило мимо креста распятых, они злословили Господа. Заметьте, вместе с народом злословили его и первосвященники, которых было очень много на то время, и книжники, и фарисеи, и законоучители. Они все смеялись и глумились над Христом. Они бросали в его сторону обидные слова: «Других спасал, а себя самого спасти не можешь. Ты говорил, что ты святой Божий Сын, сойди со креста и уверуем в тебя». Знаете, мы поем такой гимн: то не гвозди ведь держали на кресте. Мой грех причинил эти страдания, и поэтому Иисус оставался на кресте, потому что Он жаждал спасения грешному человеку. Это тебе и мне Он стяжал спасение на кресте. Поэтому посмотрите, мы смотрим, что Он умирал среди разбойников. И вот эти двое разбойников, которые вместе с ним были распяты, прибиты ко кресту, они обои начали его злословить. И потом один исповедовал его и сказал другому: «Или ты не боишься Бога, потому что мы приняли и осуждены справедливо, а этот ничего худого не сделал». И потом, обращаясь к Господу, говорит: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь в Царствие Твое». В смерти Иисуса Христа это была смерть проклятого человека. Мы об этом читаем в послании Галатам, 3 глава, 13 стих. Если вы помните, Володя учит нас об этом послании, и он уже говорил этот текст, потому что написано в Писании: «Проклят всяк, висящий на древе». Иисус взял наше проклятие, которое мы заслужили, потому что мы преступили законы Божии, мы стали грешниками, мы промахнулись по цели, и Господу угодно было возложить наши грехи, грехи всех нас. Подумайте, возложены были на Божьего Сына, и Он умирал, но Он освободил нас ценой Своей смерти от проклятия. Весь гнев Божий, который пал на голову Сына Божьего Иисуса Христа, это то, что должно было пасть на нашу голову, потому что Бог Ему вменил наши грехи, зачитал Ему, безгрешному. Но удивительная вещь в Священном Писании, что святая и праведная жизнь Божьего Сына, она сегодня может быть вменена тебе и мне, если мы веруем в предложенную жертву, который Бог предоставил для этого мира. Итак, братья мои и сестры, еще есть один момент, на который текст мне хотелось обратить внимание, который тоже говорит непосредственно о смерти и страдании Божьего Сына. Это первое послание Петра, глава 3, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Братья мои и сестры, люди говорят так, что счастье, благоденствие, оно нас уводит к идолослужению. Мы начинаем болеть. А страдания, они приводят нас к Богу. Страдания приводят нас к Богу. И если мы сегодня смотрим на то, что, о чем же этот текст, который мы рассматриваем сегодня, вспоминая страдания и смерть Господа Иисуса Христа, посмотрите, братья мои и сестры, в этом тексте говорится о том, что Иисус, чтобы привести нас к Богу, Это говорит как раз о роковой действительности каждого живущего на земле. Пророк Исаия за 750 лет до пришествия Иисуса Христа говорит: «Все мы блуждали, как овцы. Каждый из нас совратился на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Мы заблудились, мы потерялись, мы не способны найти ориентиры, и у нас нет никаких навигационных приборов, которые бы помогли нам решить эту дилемму». И заметьте, написано: «Для этого и пришел Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». Это не речь идет не о примере, хотя в другом месте Писания этого же автора Петра мы можем находить, что мы действительно должны с вами идти по следам Иисуса Христа, поступать в этой жизни, как Он. Но здесь, заметьте, здесь написано: страдания Иисуса Христа вызваны тем, что Он хотел нас привести к Богу, вернуть нас к Отцу Своему, и поэтому Он страдал за наши грехи. Как мы уже с вами посмотрели, что Он страдал и делал это добровольно. Посмотрите, как здесь написано: Он однажды пострадал. У него не продолжающийся этот фактор, но это однажды имело в истории, он пострадал. Посмотрите, как Слово Божие говорит о том, что Он же однажды к концу веков явился на эту землю в теле, как человек, для того, чтобы посчитаться с нашими грехами, для того, чтобы взойти на крест и купить нам освобождение. И поэтому посмотрите, как здесь написано: Он однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Мир, в котором мы живем с вами, мир, который мы сегодня наблюдаем, этот мир стал чужим для Бога. Люди восстали против святого и праведного Бога. Люди живут в грехах. Люди погрязают в беззакониях. Они подданы этого князя. Они исполняют волю князя века сего. Этот князь века сего является их Богом. Бог века сего. Посмотрите, об этом написано на страницах Священного Писания. Это мы читаем с вами второе послание Коринфянам 4:4. Здесь так сказано об этом: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Замечайте, это трагическое состояние живущих на земле, когда люди неправильно имеют сердце, неправильно имеют разум и неправильно могут смотреть на вещи, которого свидетелями они являются. И поэтому, когда мы смотрим на это состояние и видим, что действительно что-то нужно сегодня изменить в этой ситуации, и мы с вами читаем Галатам 1 глава, 3-4 стих: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Мы уклонились от Бога, но заметьте, в этом тексте Бог не отказался от нас. Он продолжает нас любить, даже тогда, когда мы наполнены и очень-очень грязны по грехам и преступлениям. И поэтому посмотрите, здесь еще одна особенность, которую мы видим в этом тексте. Мы живем в этом мире, который восстал против своего Творца. Мы в этом мире, но мы чужие для мира. И поэтому, если мир возненавидел Иисуса Христа, мир точно так же это показывает и по отношению тех, которые сегодня себя ставят на одну сторону вместе с Божьим Сыном. Мы тут чужие. потому что мы уверовали в Господа Иисуса Христа. Мы здесь чужие, потому что мы обратились для того, чтобы служить Богу живому и истинному. Это первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. То, что случилось когда-то в опыте этих верующих греков, это сегодня является историей и каждого из нас. Мы страдаем сегодня от этого мира, от его ухищрений. Мы страдаем сегодня от того, что дьявол иногда искушает нас. И не только сегодня вот эти обстоятельства, которые превосходят наши представления, и мы оказываемся бессильны против этого, но очень часто, очень много мы с вами страдаем из-за результата собственных проступков и собственных своих грехов. И очень некоторые из нас могут страдать за добрые дела. И Петр говорит, что если страдаете за правду, то вы блаженны, потому что Дух славы, Дух Божий, Он почивает на вас. Теми Он хулится, а вами Он прославляется. Посмотрите, какая радикально, диаметрально противоположная картина. Люди стараются избегать страданий. А Писание говорит нам и убеждает нас. Очень много текстов, которые говорят, что если только мы в этой жизни с Ним страдаем, то значит мы с Ним и прославимся. И это будет точно так же исполнено в нашей жизни, когда Господь наш Иисус Христос придет опять на эту землю. Поэтому посмотрите, Иов говорит, человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться вверх. И мы с вами смотрим, что действительно страдания, они иногда имеют в нашей личной жизни очищающее действие, потому что страдающий плотью перестает грешить, Петр пишет. И посмотрите, здесь еще есть одна особенность, на которую мне хотелось бы посмотреть, на этот 18 стих написано, потому что и Христос однажды пострадал праведный за неправедных. Я хотел обратить ваше внимание на этот союз. Соединяет нас со Христом. То, что делает Господь, Он делает это ради Своих возлюбленных, которых возлюбил Его Отец и который дает Ему этих людей. Потому что и Христос, это как раз и является связующим моментом. Главное действующее лицо здесь представлено как Иисус Христос, не только как пример, но Он умирал за наши злые преступления. Он страдает за наши грехи. Праведник, страдающий за грехи наши, за грехи всех живущих на земле. Это дело, ради которого Иисус Христос приходит на эту землю. Он принимает на Себя суд Отца Небесного и совершает суд над нашими грехами. Он их разрушает. Он искупает нас от нашей греховной и порочной природы. Вы знаете, никто, ни один из живущих на земле людей, кто бы он ни был, как бы тесно ни были эти узы родства, мать, папа, дедушка, бабушка, муж, жена. Мы никогда не в состоянии оплатить этих долговых счетов. Почему? Потому что мы грешники. И если даже мы будем ложить свою жизнь, отдавать ее на сожжение или на крест, на смерть идти, мы все-таки будем умирать, совершая подвиг, мы будем умирать как один из грешников. Почему? Потому что цена искупления греха очень страшная. Ее невозможно сегодня эквивалент представить в каком-то золотом эквиваленте, потому что она только искупается жизнью и кровью непорочного и чистого. И вот таким был наш Господь Иисус Христос. Заметьте, еще написано здесь особенность какая? «Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал». Мы уже на это обращали с вами внимание. Посмотрите здесь, как написано. «Он же, принесший одну жертву, это послание к евреям, 10 глава, 12-14 тексты. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Смотрите, 14 текст этой же главы. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Посмотрите, сколько за каждым этим предложением стоит очень, очень большая работа, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Думаете ли сегодня, или знаете, или читаете, евреи хотят построить третий храм. Для этого они очень многим заняты, обучают мальчиков, ищут, что когда-то должна появиться рыжая телица, красная телица, которая очень важна в жертвоприношениях. Но заметьте, нету храма и нету жертв. Случайность, она определена смертью и страданиями Иисуса Христа. Вы помните, как Он пришел в эту юдоль человеков, грешных людей? Он говорит: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. В свитке книжном сказано мне, что ты, Отец, приготовил для меня плоть». Тело приготовил. Иисус принял тело на себя и стал по виду похожим, как мы, являясь в тот же самый час настоящим стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Он по виду был как человек, но заметьте, он всегда себя ставил наравне с Богом Отцом. Вот это случилось то, что мы с вами читаем. Что Он ради этого пришел, чтобы умереть за грехи. Почему? Потому что жертвой каждый год напоминалось о том, что грех наш живой. То, что мы делали в прошлом году, мы вынуждены исповедовать и каяться в этом году. И так всегда, и так долго, до того времени, пока Господь Иисус Христос не пришел. И Он с нашими грехами рассчитался. Посмотрите, как здесь написано, 18 стих. Этой главы. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Поэтому и написано, что Он однажды пришел и однажды пострадал. «Одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых». Есть вещи, которые Бог делает, и они очень драматичны и очень свежи и очень нужны сегодня нам. Процесс нашего уподобления, идентичности Иисусу Христу решен смертью и страданиями Сына Божьего Иисуса Христа. Мы уже с Ним освящены, но позиционное положение, оно таково. Но когда мы сегодня с вами живем и всматриваемся в страницы Священного Писания, в Евангелие Божие, мы видим, какой Христос. И как мы иногда не похожи на Него. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, чем ближе я подхожу к моменту своего взросления, становлюсь убеленным сединой, уже не первый год иду за Господом, но мне кажется, что я очень далеко отстаю от Него. Тогда, когда Писание говорит, что у вас должны и появляться Его чувствования, потому что Бог хочет нас подвести к этому эталону, чтобы мы являлись в своей жизни Иисуса Христа. Чтобы наша с вами практическая жизнь, эта жизнь была Спасителя нашего Иисуса Христа, который прожил здесь жизнь, как настоящий человек прожил жизнь. Посмотрите, сколько здесь много сказано о смерти Иисуса Христа. А вот смотрите еще, Евреям 9, 24-28, пожалуй, я возьму на себя смелость и прочитаю это, Евреям, послание к Евреям, 9 глава, мы читаем несколько стихов из этой главы, это с 24 по 28 включительно. Смотрите, как мы читаем в 9 главе. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать сегодня за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждый год с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Посмотрите, здесь опять переплетаются вот эти выражения «однажды», «одним приношением», «навсегда». Это Господь. Братья и сестры, что это сегодня нам говорит? Это нам говорит, что мы сегодня должны в нашем практическом хождении за Господом наши духовные очи положить на того, кого освятил Бог Отец и послал в этот мир как плату за наши проступки и наши беззакония. Посмотрите, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Мне хотелось бы сегодня несколько моментов уделить. Что это значит подъять грехи многих? Сегодня твоя душа находится ли в числе этих многих? Отдал ли ты сегодня свои грешные дела Иисусу Христу? Что это значит? Это значит признать себя грешником. Иисус Христос, когда был прибит ко кресту, Он не был где-то в тайной комнате или в тайном месте погребен. Он на видном месте, на пересечении дорог стояла Голгофа, и люди проходили мимо Него. Точно так и сегодня, когда мы видим сегодня свои грехи, и каждый грех – это, знаете, позор, это стыд. И для того, чтобы он был прощен, его нужно признать. С ним нужно согласиться, его нужно исповедать. И тогда Господь прощает нам наши согрешения. Мы с вами читаем 1 Петра 2:22, что Иисус не сделал никакого греха. Он был праведен. Деяния святых апостолов, глава 3, 14 стих, написано так. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». Это люди сделали такой страшный выбор, и он не в пользу святого и праведного был. Посмотрите, 2 Коринфянам 5:21 написано так. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это сегодня Бог делает ради нас. Что нужно для этого? Верою положить и согласиться с Господом. Поэтому смотрите, Он вместо нас взошел на крест. Он умер на этом кресте за нас. Он взял грехи наши на себя. Он понес беззаконие наше на себя. Грех сделал нас чужими. Он отчуждил нас от Бога. У нас приобретены нами привычки, которые очень нас отличают от Господа Бога. Но наша греховность, наше беззаконие не сделали Бога отвернувшимся от нас. Он, любя нас, совершил спасение рода человеческого. Посмотрите, как в послании к римлянам, 5 глава, написано, «Бог доказывает свою любовь, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И если мы примирились, будучи врагами, смертью Сына Его с Богом, то посмотрите, как дальше в этой пятой главе написано, то тем более ныне спасемся, будучи омыты кровью Его, драгоценной и святой». Братья мои и сестры, мы с вами смотрим снова еще на этот текст, и мы видим о том, что Он нас приводит. Это удивительная вещь, очень удивительная вещь. Посмотрите, как она переплетается с учением Ветхого Завета. Посмотрите, мы с вами читаем такие слова, это книга Исход, 15 глава, с 13 текста. Моисей говорит так о Боге. «Ты ведешь милостью Твоей народ этот, который Ты избавил, сопровождаешь его силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы, трепещут, ужас объял жителей филистимских городов. Тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Выведи его, насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Посмотрите, какие сильные слова! Куда вел Господь их? В обетованную землю, которую мы сегодня называем Палестина, Израиль. Куда ведет сегодня нас Господь? К Отцу Небесному в небеса. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа. И туда Бог живет и обитает в неприступном свете. И человек, грешный человек, не может его видеть и остаться живым. Но посмотрите, Иисус говорит: «Я ухожу к Отцу моему и к Отцу вашему. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и возьму вас туда, где Я, чтобы вы были там, где Я». Посмотрите, вот это что за место. Посмотрите, как нужно было совершать вот этот момент ознакомления. Когда Моисей устроил все в скинии собрания, все было идеально сделано так, как Бог определил. А потом он говорит: возьми Аарона и его сыновей и приведи сюда пред мое лицо. И Моисей должен был их привесть. И тогда нужно было заколоть жертву и этой кровью осветить этих служителей, чтобы они были собственностью Бога и служили свои земные дни, находясь в скинии собрания, в Божьем доме, то посмотрите, куда нас ведет Господь. И этому мы обязаны исключительно только, братья мои и сестры, страданием и смерти Божьего Сына Иисуса Христа. В смерти Иисуса Христа – это победа над самой смертью, над тлением, над адом. В смерти Иисуса Христа заключается триумф в том, что мы свободны от суда и осуждения. Нет осуждения ныне тем, которые живут верою в Иисуса Христа. Посмотрите, это сегодня насколько интересна эта тема, о которой бы мы могли разговаривать. Посмотрите, наконец, еще есть одна особенность. Смерть Иисуса Христа – это путь к вечной славе. К вечной славе. Поэтому страдания Господа Иисуса Христа, которые Он вкусил по благодати, они в итоге становятся источником и нашей с вами славы. Что нам нужно сегодня? Что нам сегодня нужно? Братья мои и сестры, помни две вещи. Если мы с Ним страдаем, то с Ним и будем прославлены. И еще один такой момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, написано в послании к евреям во второй главе. И я думаю, что мы посмотрим на этот стих и тогда будем молиться с вами. Посмотрите, здесь такие слова мы читаем. «Но видим» – 9 стих 2 главы. «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Братья и сестры, подумайте. Иногда нас наказывают, и иногда нас бьют за какие-то наши упущения, и нам стыдно становится. Я не знаю, как вам, но мне всякий раз становится стыдно. Стыдно за себя. Подчас нам очень стыдно за наших детей, которые могут сделать иной раз ошибку такую, которая нам очень-очень печалит и делает наше сердце ранимым. Но заметьте, здесь Иисус Христос, совершив все это, братья и сестры, вы заметили это слово, не стыдится нас. Он нас не стыдится. Столько много сделал, столько много совершил. Мы смотрим, это будет правдиво, и находим себя недостойными. А он смотрит и говорит, что «а я уже осветил, я уже посадил, я уже ввел». Что это должно сказать сегодня моему и твоему сердцу? Побудить нас, ревностно стараться быть им принятым. Как он победил, так и ты сегодня побеждай. Не соглашайся со грехом. Даже если это очень стыдно, даже если это не первый раз, а сотый раз ты говоришь «прости», говори хоть тысячу раз «прости», но становись на сторону Божьего Сына, потому что если мы Его постыдимся, Он постыдится нас. Если мы исповедуем свои грехи, Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Слава Богу за эту мысль, которую сегодня Господь положил нам в нашем собрании. И пусть Господь будет прославлен. Помолимся Ему. Аминь.